Как в раковине малой океана глубокое дыхание гудит, как плоть ее мерцает и горит отливами и серебром тумана, а выгибы ее повторены в движении и завитке волны, так вся душа моя в твоих заливах, о Киммерии, дивная страна, заключена и преображена. С тех пор, как отроком у молчаливых, торжественно пустынных берегов, очнулся я, душа моя разъялась, и мысль росла, лепилась и воялась по складкам гор, по выгибам холмов. Огнь древних недр и дождевая влага двойным резцом ваяли облик твой, и сих холмов однообразный строй, и напряженный пафос Карадага, сосредоточенность и теснота зубчатых скал, а рядом широта степных равнин и мреющие дали, стиху разбег, а мысли меру дали. Моей мечтой с тех пор напоены предгорий героические сны, и Коктебеля каменная грива, его полынь хмельна моей тоской, мой стих поет в волнах его прилива, и на скале, замкнувшей зыбь залива, судьбой и ветрами изваян профиль мой. В самом деле, если забраться на плоскую крышу Волошинского дома, который когда-то стоял у самого моря, а сейчас уже от моря отошел, вернее, море отошло от него, но с этой крыши склон Карадага, обрывающийся в море, напоминает профиль поэта. Вот с этой крышей особенно вот это видно, с других мест не очень. На многих картинах, которые Волошин рисовал, а он рисовал Коктебель бесконечно, изображен именно вот этот склон Карадага. Это Восточный Крым. Волошин считал, что это та самая Киммерия, которую упоминает Гомер. Это совсем не то, что Южный Крым. Южный Крым – это пышные тропические растения, роскошные пляжи. Восточный Крым – это совсем другое. Там желтые пески, полынь, остроконечные горы. И надо сказать, что в любой город Крыма можно добраться на троллейбусе из Симферополя, например. Но только не в Восточный Крым. Туда надо добираться всякими экзотическими способами. Мы как-то из Симферополя летели туда на таком кукурузничке, который человек 9 или 10 вмещает. И садится этот кукурузничек где-то в поле между Феодосией и Коктебелем. А оттуда уже добирайся как хочешь, на попутных машинах и так далее. Вот однажды я добирался до Коктебеля именно таким способом. Я давно мечтал там побывать, потому что в 1961 году впервые, может быть, была устроена в Русском музее выставка акварелей Волошина. И там не только акварели его выставлялись, выставлялись и рукописи, некоторые из которых я там же скопировал. Мне повезло, что в этом же 1961 году я встретился с внучкой человека, который был близким другом Волошина. Он путешествовал в 1900 году вместе с одним князем и с астрономом Леонидом Кандауровым. Так вот, с внучкой этого самого Кандаурова я и познакомился там. У нее оказались книги Волошина и даже несколько рукописей его. Тогда я в Ленинграде прожил месяца 4, и за это время я скопировал полностью и книгу стихотворений 1900-1910 года в издательстве «Гриф». Довольно увесистая книга. Тут она воспроизведена репринтно в маленьком томике издания «Книга». И кроме того, еще была у нее книга «Анна Мунди Ардентис», издательство «Зерна», 1915 год, которую я тоже тогда скопировал. Многие стихи, которые нигде тогда не были напечатаны, тоже мне удалось заполучить. Я все мечтал попасть в Коктебель. Удалось это только, по-моему, в 1967 году. Я ездил в туристскую поездку по Крыму, она кончалась в Алуште, а оттуда, значит, я уже добирался до Коктебеля. Приехал я туда глухой ночью, ищу, где бы мне голову преклонить, нигде мест нету. Захожу в один двор, там сидит старушка, вяжет. Я говорю: бабушка, или дай мне какое-нибудь место, или я тут упаду и умру у тебя во дворе. Она говорит: а вот, миленький, койка под забором стоит, под открытым небом, но платить будешь тот же самый рубль. Тогда были такие блаженные времена, что койка в Крыму стоила рубль. Сейчас в это даже трудно поверить. Ну и я расположился на этой койке, ужасно довольный. Надо мной набитое звездами крымское небо. Я лежу на спине, смотрю в это черное набитое звездами небо и вспоминаю волошинские стихи, правда, написанные в другом месте. «Быть черною землей, раскрыв покорно грудь, ослепнуть в пламени сверкающего ока и чувствовать, как плуг, вонзившийся глубоко, в сырую плоть ведет священный путь. Быть черною землей, следить, как ночью рожь шуршит про таинство возврата и возмездия, и видеть над собой алмазный крун чертеж, по небу черному плывущие созвездия». На другое утро я отправился разыскивать дом поэта. Найти его было не так уже трудно. Коктебель — поселок маленький. Это сейчас его захламили всякими огромными зданиями, и вообще там уже больше волошинского Коктебеля нет. Ну а тогда еще что-то оставалось. И вот этот дом на берегу стоял достаточно такой заметный. Всякие пристройки вокруг него были. Много лесенок, которые вели то на одну пристройку, на второй этаж, то на другую. Я наобум Лазаря пошел по одной из этих лестниц. Мне навстречу спускается красивая молодая девушка. Потом выяснилось, что это балерина из Мариинского театра. Ну, я ей говорю: как бы мне повидать Марию Степановну Волошину? Она замахала руками и говорит: ой, не ходите к ней, у нее сегодня дурное настроение. Потом мы действительно убедились, что у Марии Степановны настроение бывает разное. Иногда она очень охотно принимает гостей, и, несмотря на свой весьма преклонный возраст и почти потерянное зрение, читает наизусть такие его большие вещи, как поэму «Четверть века» и большое стихотворение «Дом поэта». Иногда, когда она в дурном настроении, она отгоняет всех от крыльца и кричит: что вы сюда пришли? Здесь не музей, здесь частная квартира. Я растерялся несколько, а эта девушка мне говорит: а вот с той лесенки спускается профессор Виктор Андроникович Мануйлов. Если вы с ним общий язык найдете, то вы и с Марией Степановной познакомитесь, и в доме поэта побываете. Ну, я к нему, конечно, подхожу. Говорю: я вот хотел бы видеть профессора Мануйлова. Он говорит: это я. Что вы хотели? Я говорю: видите, я, так сказать, поэт-переводчик из Свердловска. С давних лет интересуюсь Волошиным. И мне бы хотелось познакомиться с Марией Степановной и побывать в доме поэта, если это возможно, конечно. Ну, он говорит: а вы знаете, какое сегодня число? Я говорю: да, 11 августа. А что это за день, вы знаете? Я говорю: конечно, этот день умер Максимилиан Александрович. Ну так вот, сегодня вечером мы пойдем на гору Кучук-Янишары и будем там читать стихи Волошина, говорить о нем. Вы можете что-нибудь почитать Волошина? Я говорю: конечно. Ну, приходите вечером. Вечером я пришел, набралось народу довольно много, человек 40. Курортный поселок, людям делать нечего. Некоторые, может, ни про какого Волошина отродясь и не слыхали. Но тогда Виктор Андроникович, хотя уже был в достаточно почтенном возрасте, прыгал, так сказать, как козуля по горам, водил экскурсии любителей и знатоков. Но так он повел нас всех на эту самую гору. Цветаева, кстати, Анастасия Ивановна ошибочно называет ее Янычар. Ничего общего с янычарами эта гора не имеет. Кучук-Янишары – это значит хамелеон. Действительно, если смотреть с моря, постоянно меняет цвет в зависимости от погоды. Отсюда и название Янишары по-крымско-татарски – хамелеон. Вот мы забрались, несколько запыхавшись на эту гору. Она не очень крутая, но там подъем такой вот волнообразный несколько. Виктор Андроникович рассказывал там о Волошине, некоторые стихи прочитал. Он говорит: ну, от книги Волошина при жизни вышли такие. Ну, назвал вот это стихотворение 900-910 год издательства «Гриф». Там, говорит, демоны глухонемые, Москва, 1922 год. Я не выдержал, говорю, Виктор Андроникович, это ведь второе издание. А первое было Харьков, Камена, 19-й год. Он уже на меня посмотрел с некоторым интересом. Приехал из Свердловска какой-то товарищ, никому неизвестный. После того, как он почитал стихи, там кое-что рассказал, он спросил, есть еще желающие там что-нибудь прочитать или добавить. Ну, я говорю, поскольку я переводчик, я хочу показать Волошина именно с вот этой стороны. Переводчиком он был блестящим. Достаточно сравнить некоторые его переводы и переводы Гумилева. Гумилевские переводы ни в какое сравнение не идут. Например, «Эридиа». Я прочитал одно стихотворение Верхарна в его переводе. «По вечера, распятые на сводах небосклона, под алым зеркалом дымящихся болот, их ясь, страстная кровь, во тьме текучих вод, сочится каплями во тьму земного лона, о вечера, распятые над зеркалом болот. О пастыри равнин, зачем в тиши вечерней вы кличете стада на светлый водопой? Уж в небо смерть зашла тяжелою стопой. Вот в свитках пламени, в венцах багряных терний, Голгофы черные над черной землей. Вот вечера, распятые над черными крестами, туда несите месть, отчаяние и гнет. Прошла пора надежд, источник чистых вод уже кровавится червонными струями, уж вечера распятые закрыли небосвод. Прочитал там еще одного Эридиа, одного Маларме, по-моему, с этой стороны представил. Обратно мы уже шли с Виктором Андрониковичем рядом, и он мне говорит, приходите завтра, я вас познакомлю с Марией Степанной и, значит, покажу вам все. На другой день я действительно туда пришел. Часть вот этого дома, действительно, как сам Волошин пишет, всей грудью на восток обращена, как церковь мастерская, и снова человеческий поток через нее течет, не уставая. «Войди, мой гость, стряхни житейский прах и плесень дум у моего порога. Со дна веков тебя приветит строго огромный лик царицы Таиах. Мой кров убог, и времена суровы, но полки книг возносятся стеной. Здесь по ночам беседуют со мной историки, поэты, богословы». Вот в эту самую мастерскую я и попал. Там лежали 4 тома статей Волошина, напечатанных на машинке, приготовленных к изданию, и 5 томов поэзии, в грубую дерюгу переплетенных, на одной стороне через 2 интервала. Ну, я почему это говорю, что еще не было никаких изданий Волошина, а мы с приятельницей, с помощницей моей, все эти 5 томов переписали, потом перепечатали на машинке, так что у меня был Волошин только такой, на достаточно долгое время. И, кстати, занятно, что ни одной строки поэта в нашей печати не было. Но, тем не менее, на доме поэта была мемориальная доска. В этом доме жил и работал поэт и художник Максимилиан Александрович Кириенко Волошин. Действительно, у него была такая двойная фамилия, от папы унаследованная. Сам он, насколько мне известно, никогда Кириенко и не подписывался, только Максимилиан Волошин. Но именно на этого Кириенко напирал Виктор Андроникович в Союзе писателей Украины. А незадолго до этого случился тот знаменательный факт, который мы расхлебываем сейчас и который будем расхлебывать долго, что наш любимый вождь Никита Сергеевич Хрущев взял и росчерком пера подарил Крым Украине, частью которой он никогда в жизни не был. Так вот, Виктор Андроникович использовал этот печальный факт, пришел туда и сказал, то вин же ж Кириенко. Вспомнил, что Семелян Александрович когда-то говорил о своем прадеде, будто был слепой бандурист Матвей Кириенко, этакий носитель украинского народного начала. Ну, в общем, убедил он их, и мемориальная доска была, а стихи так и не издавались. Я таким образом впервые ступил на порог этого дома, потом несколько лет подряд мы приезжали, конечно, это не сразу все эти 5 томов были сделаны. Первый год был 67-й. Я туда ездил и в 67-м, и в 68-м, и, в общем, довольно долго трудился над всем этим делом. Мне удалось там кое-какие документы в архиве посмотреть и всякие редкие вещи, которые тогда нигде нельзя было увидеть. Настало время, очевидно, сказать несколько слов о том, откуда Максимилиан Александрович появился. Он родился в Киеве, на это, кстати, Виктор Андроникович тоже нажимал в Украинском союзе писателей. 16 мая 1877 года. Так что в 67 году ему было 90 лет. Он до него, естественно, не дожил. Потом длительное время родители его жили в Таганроге. Отец его довольно интересный человек был. Он ходатай по крестьянским делам, присяжный поверенный, широкой души человек, весельчак. В доме всегда был дым столбом, плясали и пели цыгане, лилось шампанское. А мать Елена Оттобальдовна была совсем другого склада женщина. Она любила в одиночестве ездить на лошади по горам, стрелять из ружья. Вообще она несколько мужеподобной такой внешности была. Ей надоела вот эта вся катавасия с цыганами и с шампанским, и она в конце концов решила оставить своего мужа и переехала к его родителям под Киев. Отец приехал умолять жену вернуться и умолил. Она уже согласилась и собралась ехать в Таганрог, но в это время он скоропостижно умер. Оставаться у родителей мужа она не захотела и переехала в Москву. Поступила работать конторщицей на железную дорогу. Сперва мальчика определили в Поливановскую гимназию в Москве, одну из лучших в то время. В ней, кстати, учились и Брюсов, и Андрей Белый, и многие другие. Но очень скоро это стало не по карману, и пришлось перевести его в обыкновенную гимназию. Вот в этой обыкновенной гимназии у Максимилиана Александровича постоянно были инциденты с учителями, у маленького Макса, лучше скажем. Потому что он человеком был чрезвычайно начитанным, на все имел свою точку зрения, а очень часто преподаватели этого не любят. Однажды он был в библиотеке в гимназической, и библиотекарь предлагал ему вот такую книгу, вот такую книгу. Он на все говорил, я это читал. Тут же оказался классный наставник, который сказал, маленький лгун, может быть, ты еще хочешь сказать, что ты Анну Каренину читал? Конечно, ответил честный Макс. Чем настолько разгневал наставника, что он оставил его после обеда в гимназии. В общем, у него постоянно были двойки, тройки. Но в это время произошло знаменательное событие. Кажется, в биржевых ведомостях появилась заметка, которая объявляла, что любой желающий может купить землю в долине Синих скал в Крыму. Известный тогда профессор-окулист Юнге когда-то купил всю долину, хотел сделать из нее цветущий сад, но ему это оказалось не по силам, и он стал эти участки земли по кусочкам распродавать. Обратите внимание тоже, какая разная жизнь бывает. Бедная конторщица, у которой не хватало денег на то, чтобы учить сына в Поливановской гимназии, тем не менее нашла достаточно денег, чтобы купить вот этот участок земли. Почему долина синих скал – это буквальный перевод тюркского «кэктепейли», то есть «кэктебель». Некоторые думают, что происхождение этого названия французское, а оно тюркское. Они переехали туда. Учиться Макс мог, конечно, только в Феодосии. До Феодосии 25 километров, если по трассе. А если идти через горы, то 12-13. Но я знаю, что говорю, потому что я эту дорогу прошел несколько раз сам. Учиться ему можно было только в Феодосийской гимназии. И когда директор посмотрел его табель успеваемости, он сказал матери, сударыня, я боюсь, что вашего сына мне придется принять, но должен вам сказать, что идиотов мы не перевоспитываем. А вы поговорите с моим сыном, господин директор, с достоинством сказала Елена Оттобальдовна, и вы убедитесь, что он совсем не идиот. И в самом деле в Феодосии он нашел очень быстро общий язык и с директором, и с преподавателями. И первое его стихотворение было опубликовано в Феодосии в 1895 году в сборнике памяти Владимира Клавдиевича Виноградова, вот этого самого директора. Он писал знакомым в письмах, как странно, за то, за что мне в Москве ставили двойки и тройки, здесь мне ставят четверки и пятерки. На уикенд, как теперь принято говорить, он ходил к себе в Коктебель, видимо, через эти самые горные перевалы, и по дороге у него слагались, само собой, всякого рода стихи, воспевающие природу вот этого чудесного уголка земли. Видимо, тогда уже он был достаточно начитанным и в античной поэзии, что он чуть ли не первым стал применять такие античные размеры, которые, ну, Брюсова, Вячеслава Иванова встречались, конечно. А так русские поэты ими не слишком-то пользовались. Например, вот такой интересный размер. «Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный коктебель, по нагорьям терн узорный и кустарники в серебре, по долинам тонким дымом розовеет внизу миндаль и лежит земля страстная в черных ризах и орарях. Припаду я к острым щебням, к серым срывам размытых гор, причащусь я горькой соли с задыхающейся волны, обовью я чобром мятой и полынью седой чело. Здравствуй ты, в весне распятый, мой торжественный Коктебель!» Если кто-нибудь помнит Катулла в подлиннике: «Суперальто вектус атис целерира те мариа, фригиум немус цитато купиде педет и тигит». Вы чувствуете, что размер вот этот самый, это галлиант, размер фригийских оргийных плясок. Я не знаю, кто в русской поэзии в это время применял катулловские галлиямбы. Там же вот он создает совершенно замечательные вещи. «Старинным золотом и желчью напитал вечерний свет холмы. Зардели красны буры, клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры. В огне кустарники и воды, как металл. А груды валунов и глыбы голых скал в размытых впадинах загадочные хмуры, в крылатых сумерках намеки и фигуры, вот лапа тяжкая, вот челюсти оскал, вот холм сомнительный, подобный вздутым ребрам, чей согнутый хребет порос, как шерстью чобрам. Кто этих мест жилец? Чудовище, титан? Здесь душно в тесноте, а там простор, свобода. Там дышит тяжело усталый океан и веет запахом гниющих трав и йода». Очень точно, если смотреть, как раз вот с этого горного перевала. С одной стороны расстилается море, где действительно простор, свобода, а с другой стороны земля кажется вся перекореженная в результате каких-то вулканических процессов. В другом месте он написал: «Заклепаны клокочущие пасти, в застывших недрах мрак и тишина, но спазмами и судорогой страсти здесь вся земля от века сведена». Он еще не знал, что он художник, но в тех стихах, которые я прочитал сейчас, виден зоркий глаз художника. Что он художник, он открыл после, тогда он еще ничего не рисовал. В 1898 году он поступил в Московский университет, но долго там не проучился. Там всякого рода студенческие волнения в это время были. Он человеком страстным был по натуре, обязательно во все вмешивался. Дело кончилось тем, что из университета его исключили и сослали к себе в Коктебель. Потом второй раз ему удалось восстановиться там. Опять он был замешан в какую-то историю. Снова Коктебель. Окончилось дело тем, что на дороге между Коктебелем и Судаком его арестовали и доставили в Москву. Елена Оттабальдовна поехала в Москву хлопотать за сына, и ей удалось встретиться с небезызвестным полковником Сергеем Васильевичем Зубатовым, жандармским полковником. Человек он был очень умный. И он сказал ей: «Сударыня, ваш сын какой-то странный. По-моему, его надо женить». «А что такое?» – удивилась Елена Оттабальдовна. «Вы понимаете, он благодарил меня за то, что я его сослал». И в самом деле Максимилиан Александрович был очень доволен, что за казенные средства он увидит новые экзотические страны, о которых он всегда мечтал, сослали его в Среднюю Азию. Тогда времена были гораздо более вегетарианские, чем те, в которые мы живем. Высоцкого строчки лезут в голову. Он ехал сам, не по этапу. Ехал в обыкновенном вагоне с какими-то инженерно-техническими работниками, которые ехали строить дорогу среднеазиатскую. Он с ними познакомился, они очень понравились друг другу, и, невзирая на то, что этот человек был ссыльный, они ему предложили возглавить караван верблюда, который должен разведку трассы производить. Потом Максимилиан Александрович писал одному своему знакомому: «Вы представляете, 40 верблюдов, и у всех профили характер Осипа Мандельштама». Тем не менее, от Средней Азии он был в восторге. Мария Степановна, покойница, любила читать поэму «Четверть века» целиком. Я кусочек из нее прочту, что у Волошина иногда стихи белые, без рифм, а держатся исключительно на каком-то внутреннем напоре. «Взглядом я мерил с престолов Памира, поприща западной тесной земли, где в утаенных портах Средиземья, на берегах атлантических рек, нагромоздили арийские расы улья осиных разбойничьих гнезд. Как я любил этот кактус Европы на окоеме азийских пустынь, эту кипящую магму народов под неустойчивой скорлупой». Таким густым слогом это все написано. В 900 году он уже расстался со своей ссылкой и даже смог вместе с двумя друзьями поехать в другие страны. Есть дневники, которые он вел. В этих дневниках описывается, что у них было 150 рублей на троих. Они, что в основном, питались хлебом и молоком, но побывали и в Швейцарии, и в Италии. В основном ходили по музеям, чтобы посмотреть все шедевры, какие там можно посмотреть. Где-то в дневнике он записывает: «В это время я только губка, я впитываю и насыщаюсь». Какое-то время он, видимо, пытался учиться в Берлине, но там ему не понравилось. И с 1901 года он окончательно на достаточно долгий срок поселяется в Париже. Именно там, в Париже, он как-то пришел в мастерскую Елизаветы Сергеевны Кругликовой на Рю де Буассонад, увидел, как она рисует. Она известна в основном тем, что она силуэты резала из черной бумаги. У нее не только это есть. Он остановился у нее за спиной, она обернулась и сказала: «А почему бы тебе не попробовать рисовать самому?» Дала ему лист бумаги и уголь. Он стал что-то там набрасывать. Она заглянула ему через плечо и сказала: «Да ты художник». С этого времени он действительно не только пишет стихи, но и рисует. В основном он работал акварелью. Акварели Волошина сохранилось видимо-невидимо, потому что он их в большом количестве изготовлял, был необычайно работоспособен. Многие акварели он еще снабжал такими надписями: «На дне долин, напитанных полынью, с утра лежит густая тишина», подобие японских хокку. Ну или там луна изображена на акварели, подпись «Медный бубен ночи». Тоже ясно, что тут и поэт, и художник соединяются. Виктор Андроникович собрал почти все надписи Волошина на акварелях, и у меня они есть тоже. К сожалению, почти ни в одной из изданий Волошина они не включены или включены мало, а их было много. Конечно, Париж он очень полюбил сразу, и мы можем по праву его считать не только художником Коктебеля, но и художником Парижа. В первых его стихах заметно влияние поэтов, которыми он увлекся, французских: Леконта де Лиля и Редиа. Там мастера прекрасные были в это время. Валерий Яковлевич Брюсов, который, как известно, от скромности не умирал, однажды сказал: «Во всей России правильные сонеты умеют писать два человека – я и Максимилиан Волошин». «Парижа я люблю, осенний строгий плен, и пятна ржавые, сбежавшие позолоты, и небо серое, и веток переплеты, чернильно-синие, как нити темных вен, поток все тех же лиц, одних без перемен, дыхание тяжкое прерывистой работы, и жизни будничной крикливые заботы, и зелень черную, и дымный камень стен, мосты, где рельсами ряды домов разъяты, и дым от поезда клоками белой ваты, и из-за крыши труб сквозь дождь издалека, большое колесо и башня великанша, и ветер рвет огни и гонит облака с пустынных отмелей дождливого ля-манша». Действительно, совершенно правильный сонет. Башня Великанша, это, наверное, всем понятно, что это Эйфелева башня. А Большое колесо, это в 1901 году была парижская выставка, всемирная. Там на ней было колесо обозрения, которое видно было издалека почти так же, как Эйфелева башня. Кстати, именно Максимилиану Александровичу Волошину мы с вами обязаны тем, что нам не надо ехать в Париж. Мы можем приехать в Москву, прийти, допустим, в музей на Волхонке и увидеть там массу полотен французских импрессионистов. Ну и в Эрмитаже, если вы в Петербург поедете. Сергей Иванович Щукин, коллекционер, поручил Максимилиану Александровичу отбор полотен для своей коллекции. Тогда вообще никто не знал, что это такое, там Писсаро, Гоген или там Сезанн. Их не сразу признали у себя на родине. Максимилиан Александрович ему советовал: «Покупайте, вы не прогадаете». Семелян Александрович, а мы не ошибемся, не прогорим на этом деле. Не беспокойтесь, эти полотна будут стоить громадные деньги. В самом деле так оно и есть. Познакомился в Париже с Брюсовым, который просил его писать ежедневные репортажи о художественной жизни Франции. Волошин довольно много таких репортажей написал. В большую книгу «Лики творчества» многие из них входят. Я говорил, что там лежало в Коктебеле 4 тома вот этих статей об искусстве. Он Брюсову посылал корреспонденции в весы. Эренбург пишет, что в Париже он был не просто русским, а архирусским. Рассказывал о раскольниках, о самосожжениях, о причудах Саввы Морозова. А приехав в Москву, он, наоборот, был француз из француза. Он разговаривал исключительно на всякие парижские темы, говорил о завтраке с молодым Жаном Ришпеном или там про последнее полотно какого-нибудь французского импрессиониста. Приехал однажды он в Петербург накануне Кровавого воскресенья, так называемого. Я читал одно стихотворение Верхарна в начале. Вот это стихотворение перекликается с Верхарном. Он примерно в одно время переводил Верхарна и писал свои стихи. Действительно, в это время, накануне 9 января 1905 года, в небе Петербурга было странное знамение. Как будто встроенный диск солнца появился. Три солнца рядом. Знатоки говорят, что такие вещи в северных широтах в морозную погоду бывают. Волошин ощутил это как предвестие каких-то страшных грядущих событий. И написал такие стихи. Сознание строгое есть в жестах Немезиды. Умей читать условные черты. Пред тем, как сбылись мартовские иды, гудели в храмах медные щиты. Священный занавес был в скинии распорот. В часы голгов трепещет смутный мир. О, бронзовый гигант, ты создал призрак город, как призрак дерева из семени факир. В багряных свитках зимнего тумана нам солнце гневное явило лик втройне, и каждый диск сочился, словно рана, и проступала кровь на снежной пелене. А ночью по пустым и гулким перекресткам струились шелесты невидимых шагов, и город весь дрожал далеким отголоском в чреве времени шумящих голосов. Уж занавес дрожит перед началом драмы, уж кто-то в темноте, всезрящий, как сова, чертит круги и строит пентаграммы и шепчет вещие заклятия и слова. Перекликается с Верхарном. Такое апокалиптическое настроение. Первая книга у него вышла, я ее упоминал, в 1910 году. И я видел на выставке Пушкинского дома экземпляр, где рукой Волошина зачеркнуто название стихотворения, а написано «Годы странствий». Он хотел всю книгу так назвать. Так называется первый раздел книги. Он принимает активное участие в редакции «Аполлона». В 1908 году он женится первый раз на Маргарите Васильевне Собашниковой. Она художница и скульптор. У нее книга вышла на немецком языке «Die grüne Schlange» – «Зеленая змея». Это не был счастливый брак. Она увлеклась Вячеславом Ивановым. Вячеслав Иванов вскоре овдовел, но женился на другой. Так она и осталась одна, и в эмиграцию уехала одна. А в 13 году какой-то сумасшедший порезал в Третьяковской галерее картину Репина «Иван Грозный и его сын». Все, конечно, этим диким фактом возмущались. Семелян Александрович высказал в печати такую вещь. Почему-то он порезал именно эту картину. Чрезмерный натурализм, слишком много крови. Вот рядом висела суриковская боярыня Морозова, ее он почему-то не порезал. Это очень многих возмутило, и, как он пишет в дневнике, магазины отказываются принимать мои книги, критики набросились на меня, как бешеные собаки. Он уехал в Коктебель и долгое время живет там. В 2014 году он поехал к Штейнеру, вообще Штайнер надо правильно произносить. Это известный такой философ, антропософ, который увлек почему-то очень много русских людей. Не только русских, в Дорнахе съехались к нему очень многие. Они там физически работали, строили храм, антропософский храм, который должен был называться Гетеанум или, в другой версии, Йоаннесбау. Время для этого, надо сказать, было выбрано самое неподходящее. И место самое неподходящее. Место, потому что вот эта деревушка Дорнах, находится он недалеко от немецкой границы. А время, потому что это был 914 год. Удалось Волошину вовремя оттуда выехать, как он пишет в стихотворении «Под знаком льва», «И я, как запоздалый зверь, вошел последним внутрь ковчега», потому что он приехал в Париж 31 июля 1914 года. А 1 августа началась Первая мировая война. В Париже он написал книгу стихов, которая называется «Anno Mundi Ardentis». Это буквально переводя «В год пылающего мира». Книга вышла в 15 году в издательстве «Зерна». Там удивительные стихи уже попадаются, которые дают нам несколько иного Волошина. Собственно, я веду одну линию, так что вы увидите, что до какой-то степени эта линия продолжается. Это стихотворение перекликается с написанным гораздо позже стихотворением Марины Ивановны Цветаевой «Читатели газет», тоже называются «Газеты». «Я пробегаю жадным взглядом вестей горючих письмена, чтоб душу, влажную от сна, с утра ожечь ползучим ядом. В строках кровавого листа кишат смертельные трихины, проникновенны, лезвиины, неистребимы, как мечта. Бродила мщенья, дрожжи гнева, вникают в мысль, гниют в сердцах, туманят дух, цветут в бойцах огнями дьявольского сева. Ложь заволакивает мозг, тягучей дремой хлороформа, и зыбкой полуправды форма течет и лепится, как воск. И гнилостной пронизан дрожью, томлюсь и чувствую в тиши, как обезболенному ложью мне вырезают часть души. Не знать, не слышать и не видеть, застыть, как соль, уйти в снега, дозволь не разлюбить врага и брата не возненавидеть». Сейчас мы тоже, раскрыв любую газету, можем цитировать Волошина: «Душу влажную от сна с утра ожечь ползучим ядом». Очень похоже. Вдруг он в 16 году получил из России официальное письмо, что он, как ратник второго разряда, должен возвратиться в Россию и идти на военную службу. Кто бы его там в Париже достал, мог бы и не ехать. Он приехал и написал такое письмо военному министру Шуваеву. Кусочек из этого письма. «Я не могу принять участие в братоубийственной и междоусобной войне, каковы бы ни были ее причины. Ответственен не тот, кто начинает, а тот, кто продолжает. Как художник, работа которого есть созидание форм, я не могу принять участие в деле разрушения форм и в том числе самой совершенной храма человеческого тела. Как поэт я не имею права поднимать меч, раз мне дано слово, и принимать участие в раздоре, раз мой долг понимание». Медь торжественной латыни. Так отчеканено. Что бы сделал, допустим, Павел Сергеевич Грачев, если бы получил такое письмо? Я думаю, что в лучшем случае он закатал бы автора в психбольницу. А что сделал военный министр Шуваев? Он велел освидетельствовать ратника второго разряда Кириенко Волошина и по мере возможности признать его негодным. Что и было сделано. Больше этот вопрос перед ним никогда не вставал. Он уехал в Коктебель и там пишет: «Все волны и бури, все смены правительств прошли над моей головой». А там действительно Крым переходил из рук в руки. То какой-то атаман Таранов, то белые, то красные. Он потом пишет: «И красный вождь, и белый офицер, фанатики непримиримых вер, искали здесь, под кровлею поэта, убежище, защиты и совета. Я ж делал все, чтоб братьям помешать, себя губить, друг друга истреблять. И сам читал в одном столбце с другими в кровавых списках собственное имя. Но в эти дни доносов и тревог счастливый жребий дом мой не оставил. Ни власть не отняла, ни враг не сжег, не предал друг, грабитель не ограбил». Действительно, несмотря на вот все эти события, как-то и дом поэта остался цел. Он, конечно, наблюдал страшную действительность гражданской войны. Рядом с ним была дача Кентия Викентьевича Вересаева. Человек это вполне достойный. Даже за один его роман «В тупике» ему надо низко поклониться. Но человек, что называется, совсем другого менталитета, чем Волошин. Волошин казался ему странным чудаком. В своих воспоминаниях он больше описывает всякие его эксцентрические выходки. Тем не менее, вот этот же самый Вересаев написал так. Революция ударила по нему, как кресало по кремню, и посыпались яркие великолепные искры, словно новый поэт появился, яркий, живой, мужественный. Ну, это, правда, свидетельствует о том, что Викентий Викентьевич не очень-то знал другое творчество Волошина или судил о нем по несколько таким холодноватым, может быть, стихам, по сонетам его. Конечно, книга, которая составлена самим Волошиным и называется «Неопалимая Купина», это, наверное, самый высокий его взлет. Она полностью нигде не опубликована. Куски ее напечатаны в разных изданиях. Виктор Андроникович любил читать вот такое стихотворение его. Мне оно тоже нравится. «На вокзале. В мутном свете увялых электрических фонарей, на узлах, тюках, одеялах, средь корзин, сундуков, ларей, на подсолнухах, на окурках, в сермягах, в шинелях, в бурках, то врозь, то кучей, то в ряд, на полу, на лестницах спят. Одни раскидавшись, будто подкошенные на корню, другие, вывернув круто шею, бедро, ступню. Между ними бродит зараза и отравляет их кровь. Тиф, холера, проказа, ненависть и любовь. Едят их поедом жадным мухи, москиты, вши. Они задыхаются в смрадном испарении тел и души. Точно в загробном мире, где каждый в себе несет противовесы и гири дневных страстей и забот. Так спят они по вокзалам, вагонам, платформам, залам, по рынкам, по площадям, у стен, у отхожих ям. Беженцы из разоренных, оголодавших столиц, из городов опаленных, деревень, аулов, станиц, местечек, тысячи лиц. И социальный мессия, и баба с кучей ребят, офицер, налетчик, солдат, спекулянт, мужики, вся Россия. Вот лежит она, распята сном, по вековечным излогам, расплесканная по дорогам, искусанная огнем, с запекшимися губами, в грязи, в крови и во зле, и ловит воздух руками, и мечется по земле, и не может в бреду забыться, и не может очнуться от сна, не все ли и всем проститься, кто выстрадал, как она. Книгу «Неопалимая Купина» можно почти всю подряд читать. Все вот такие раскаленные стихи. «Я не сам ли выбрал час рождения, век и царство, область и народ, чтоб пройти сквозь муки и крещение совести, огня и вод, апокалипсическому зверю, вверженный в зияющую пасть, павший глубже, чем возможно пасть, в скрежете и в смраде, верю. Верю в правоту верховных сил, расковавших древние стихии, и из недр обугленной России говорю, ты прав, что так судил. Надо до алмазного закала прокалить всю толщу бытия. Если ж дров в плавильной печи мало, Господи, вот плоть моя!» После революции он спокойно продолжает жить в этом доме. К нему начинают приезжать разные писатели, у него перебывали многие. Я видел книгу Всеволода Вишневского с автографом, Максимилиану Волошину, который в годы революции спасал нас от белых. Такие же благодарственные слова могли написать ему белые, которых он спасал от красных. Местные власти не верили, что к нему собираются все эти люди совершенно бесплатно. Он им писал: только привозите с собой мешок, в который можно набить соломы, и наволочку, и миску, допустим, там какую-нибудь лучше железную или алюминиевую. Его хотели обложить невероятными налогами, хотели отобрать у него этот дом, местные власти. Но он нашел защиту где-то наверху, пошли к Луначарскому, тогда еще это можно было. В конце концов, этот дом стал одним из корпусов Дома творчества Союза писателей. Там настроили великолепные, со всеми удобствами корпуса. Но некоторые предпочитали жить именно в Волошинском доме. Интереснее. Кстати, одно письмо любопытное сохранилось. «Завтра мне надо вносить налог за дом, а у меня в кармане всего 18 миллионов». Тогда миллионы уж вовсе ничего не стоили. Последние дни он очень болел. Почему-то всегда прекрасные люди часто умирают долго и мучительно. Пастернак, например. У Волошина была астма, у него было больное сердце. Он долго умирал. Слава Богу, при нем на дом никто не покушался. Я как-то спросил Марию Степановну: «Мария Степановна, как вам удалось при немцах это все сохранить?» «Да, голубчик, что при немцах? Вот при наших!» Но, тем не менее, она и при немцах, и при наших сохранила этот дом. Я бы хотел закончить разговор о Максимилиане Александровиче Волошине одной цитатой, которую я нашел в его письме 17-го года его другу. «В эпоху всеобщего ожесточения и слепоты надо, чтобы оставались люди, которые могут противиться чувству мести и ненависти и заклинать обезумевшую реальность благословением». По-моему, это очень своевременные слова для любого времени, для нашего тем более. «Войди, мой гость, стряхни житейский прах и плесень дум у моего порога. Со дна веков тебя приветит строго огромный лик царицы Таиах. Мой кров убог, и времена суровы, но полки книг возносятся стеной. Здесь по ночам беседуют со мной историки, поэты, богословы. Мои ж уста давно замкнуты. Пусть! Почетней быть твердимым наизусть и списываться тайно и украдкой. При жизни быть не книгой, а тетрадкой. И я, и ты, мы все имели честь мир посетить в минуты роковые и стать грустнее и зорче, чем мы есть. Я не изгой, а пасынок России. Я в эти дни не мой ее укор. Я сам избрал пустынный сей затвор землею добровольного изгнания, чтоб в годы лжи, падений и разрух в уединении выплавить свой дух и выстрадать великое познание. Пойми простой урок моей земли. Как Греция и Генуя прошли, так минет все. Европа и Россия. Гражданских смут горючая стихия развеется, расставит новый век в житейских заводях иные мрежи. Ветшают дни, проходит человек, но небо и земля извечно те же. Поэтому живи текущим днем, благослови свой синий окоем, будь прост, как ветр, неистощим, как море, и памятью насыщен, как земля. Люби далекий парус корабля и песню волн, шумящих на просторе. Весь трепет жизни, всех веков и раз живут в тебе всегда, теперь, сейчас.